корреляций. Такой признак — эмблема личности, и знающий прочтет по нему больше, чем из обширного, но вялого повествования. Так нос бурбонов больше характеризует родовую их сущность, нежели обширное сообщение о мыслях и делах того или другого из них. Так в биологии маленький признак вида может быть гораздо характернее подробного описания различных существенных, но не своеобразных черт его. Пословицы и поговорки об именах нередко едкие и убийственно верные, дразнилки, частушки, иногда песни отмечают такие признаки. Порою эти летучие произведения преимущественно насмешливые или ругательные и далеко не всегда приличные словесно связаны внутренней рифмой, и тогда можно подумать о фонетической природе их сопоставлений. Черта, якобы характерная, притянута здесь, покажется сперва за волосы ради созвучия. Но покажется так только сперва, как только сперва может показаться, что стихи сочинены ради рифмы. А еще глубже. В самом созвучии открывается внутренняя необходимость, а рифма, предоставленная в своем смысле. В самом деле, так, по крайней мере, по народному сознанию, разве не естественно, чтобы свойство имени, аналитически из него вытекающее, и звуком выражалось, похожим на звук самого имени? Было бы даже странно, если бы тождественное не могло быть выражено созвучием, и потому смысл предустанавливает рифму, а рифма намекает на единство смысла. Сложные системы признаков, психологический склад и нравственный характер отмечаются отчасти произведениями уже перечисленных родов, отчасти песнями, былинами, духовными стихами, легендами и сказками. Но последние, равно как и бесчисленные легенды и народные переработки житий, выразительно представляют биографическое движение личности известного имени, ее путь, ее судьбу, кривую ее жизни. Глава 5. Когда складываются в типический образ наши представления, то имя завивается в самое строение этого образа, и выделить его оттуда не удается иначе, как разрушая самый образ. Поэзия и письменная, и изустная, держится на именах. Но, возможно, подумать, не обязана ли эта прозрачность имен в поэзии именно вымышленности поэтических образов, которой нет места в гуще жизни. Конечно, понявшему реалистическую природу поэтической интуиции, бытийственные корни творчества, не придет в голову усомниться, распространяется ли на действительность обобщающая сила имен. Этим сомнением была бы заподозрена и вообще приложимость к жизни художественных типов. Но нет надобности связывать судьбу ономатологии с определенным направлением философской поэтики. Обе дисциплины имеют области самостоятельные, лишь частично покрывающие друг друга. И ономатологии надлежит держаться самостоятельно, частью на философских доказательствах, частью же наблюдениями и наведениями исторического опыта. Рационалистическая мысль привыкла говорить об именах как об ярком образчике мнимых обобщений, не соответствующих никакой реальности. С философами, по-видимому, дело обстоит приблизительно так, как с отдельными личностями, носящими имя Павла, по отношению к которым также никто не мог бы найти того общего признака, на основании которого они носят это общее имя. Всякое обозначение покоится на историческом произволе и потому может до известной степени быть независимым от сущности обозначаемого. Так полагает Виндельбанд, а вместе с ним и бесчисленное множество других рационалистов. И с этим отрицанием именной типологии, конечно, очень бы пришлось считаться, если бы высказывающие его вообще-то признавали что-либо конкретно общее, тип, первоявление, идею, форму, как угодно называть его. Но ведь это они раздробили всякую форму на кирпичики. Это они растригли Слово Божие на строчки и слова. Язык растолкли в звуки, организм измельчили до молекул, душу разложили в пучок ассоциаций и поток психических состояний. Бога объявили систему категорий,